прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Прощение». Мы рады вас сегодня пригласить на наш эфир, как всегда, вечером. Сегодня 19 января, мы не в записи, так что можете к нам присоединяться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, по этому номеру вы можете дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос». Так что звоните. С нашего сайта radioteos.ru можно прислать сообщение к нам сюда, в эфирную студию, ну и, собственно говоря, присоединиться к нашим размышлениям, вопросам или обсуждениям, которые вы очень часто нам, собственно, и задаете. Итак, radioteos.ru. Заходите, читайте всю полезную информацию, загляните в блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи и «Прощение, и надежда для души», так что пишите, откликайтесь. И, собственно, там в конце каждой записи можете отыскать нашу электронную почту. Пишите нам письма, а мы уже будем читать их, озвучивать, размышлять вместе с вами. Так что добро пожаловать. А мы начинаем наш эфир сегодня вечером по Москве. Это я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина, как всегда, с нами.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, начнем. Заглянем в наши почтовые списки. Так, ничего у меня пока нет. Все так у меня здесь обыкновенно. Никаких новых сообщений.
Сергей,
нет.
У нас есть сообщение от Никиты, которое было на прошлой передаче. Так. И я бы хотела несколько слов сказать о том, что он написал. Я увидела только, когда передача была закончена.
Это какое сообщение?
А вот он написал, что патриарх Кирилл запретил практикующим священникам заниматься хирургией как видом деятельности, противоречащим священническому сану. Так что зачем вы приводите в пример архиепископа Луку, который свою деятельностью, а я напомню, просто у нас в передаче возник этот вопрос о том, были ли у нас верующие люди, которые занимались наукой там, и так далее. И я напомнила о святом Русской Православной Церкви, епископе Луке Войно-Ясенецком, который был не только священнослужителем и епископом, и монахом, да, но который был еще и профессором, врачом, хирургом и крупнейшим специалистом по гнойной хирургии. И очень много жизней спас во времена, были две войны, Первая мировая и Вторая мировая. Просто он родился где-то в конце 70-х годов 19 века. А умер он, по-моему, в 1962 году. Я вот смотрела в этом промежутке, просто чтобы дату уточнить. Так вот, именно для того, чтобы Никите сказать. Понимаешь, то, что Никита написал, что архиепископ Лука своей деятельностью опорочил, пусть хоть и по неведению, высокий сан священника. Нет, ты можешь себе такое представить?
С какой вот такой стати вот написал вообще? Человек. Я вообще просто потрясен.
Потому что патриарх Кирилл, как он пишет, запретил сейчас священникам заниматься хирургией.
Я, правда, не видел, что запретил
патриарх
Кирилл. То есть
спустя 50 лет там, да, с хвостиком, после того, как почил святой епископ Лука, патриарх Кирилл запретил. И поэтому епископ Лука тогда, 50 лет тому назад, опорочил по неведению, не мог он представить, предположить, что через 50 лет вот кто-то там что-то такое скажет.
Слушайте,
ты можешь себе
потрясающие
представить вот
выводы,
такое вот заявление вообще?
А потом во все века и во всех народах, быть врачом считалось чуть ли не святым делом. Как тут можно что-то опорочить? Тем более врачом, который не просто где-то что-то как-то, а признан людьми был, обычными, самыми простыми людьми. Это не какая-то номенклатура, я там еще могу что-то там как-то подумать. Тут просто вообще, как-то, мне даже слов нету, никуда не состыковываться. Откуда вы такую логику взяли странную?
И я хочу еще только уточнить по поводу запрета, что, патриарх Кирилл запретил. Русская православная церковь обнародовала список профессий, которые несовместимы со священством. Этот документ был подготовлен как проект и направлен в епархии для обсуждения и получения отзывов. То есть, понимаешь?
Я-то понимаю.
И тут идет подмена. Да. То есть, еще пока никто ничего не... Опубликован документ, подготовлен, направлен для обсуждения и получения отзывов. И при этом я читала как раз вот в промежутке между... Вот у нас было 2 часа. Я посмотрела информацию, и говорится о том, что... Тем не менее, все это еще оставляется на усмотрение архипастырей, то есть тех, кто руководит церковью на местах. Ну, кто стоит над церквями, там, священниками, там у себя на местах. То есть, и вот пример просто, один из таких вот примеров, как где-то, по-моему, в Оренбургской области, да, в Оренбургской области, там есть райцентр, который называется Адамовск. И в этом райцентре работал после окончания, так сказать, медицинского института, аспирантуры, работал очень талантливый хирург. Через какое-то время он пришел в церковь, стал верующим человеком, в итоге стал священником, настоятелем храма. И он решил, что, ну, во-первых, как настоятель храма, который чуть ли не там, может быть, не один во всем этом райцентре и в ближайших таких вот населенных пунктов, конечно, у него очень много работы, нужно ездить, окормлять верующих и так далее. И он решил оставить, ну, свою деятельность как практику, хирурга.
Практику, как
да,
говорят.
Практику,
да,
не практиковать. Вот. Так вот, приехал, когда был назначен новый архиерей, и он, знакомясь с местными условиями, с местными батюшками, поговорил с ним и посоветовал вот этому самому священнослужителю, не оставляя деятельность наставничества, да, вот он, оставаясь настоятелем храма и священнослужителем, вернуться к хирургии, понимая, насколько необходим вот этому району квалифицированный специалист, хирург. И этот священник, это иерей Вячеслав Кочкин, да, он подумал, молился, и он действительно решил это сделать. И в данный момент он как бы и вот совмещает одно и другое. Почему и там указано в этом документе, что это на усмотрение архиереи. И вот вдруг вот молодой человек, я так понимаю, что Никита молодой, видимо, человек, вот такой вот пишет. Причем пишет в отношении человека, который канонизирован как святой, который 50 лет уже с хвостиком как почил да. И сейчас он находится с Господом там, да, что он опорочил по неведению.
Да вообще, ну, вы, Никита, хотя бы факты-то соотносите и не передергивайте как-то их. Почитайте, если уж вы не знаете, то почитайте. Ну, где в этом списке есть в этом списке есть ссылка на то, что запрещена профессия врача?
Нет, там конкретно сказано о хирургии, потому что она связана с тем, что, ну, как бы с пролитием крови. Ну, точно так же можно сказать о стоматологе. Да, о любом вообще-то. В принципе, вот берут анализ крови тоже же иногда, да?
Да это вообще можно все, что угодно.
Все, что угодно может быть, понимаешь? Ну как?
Но другое дело. Я понимаю, чем вызван этот документ. Совершенно понимаю. Абсолютно ясно, что если священник торгует водкой в магазине, при этом оставаясь священником, то это, естественно, несовместимо с саном священника, с христианскими принципами, нормами и моралью, заповедями Господними. Вот о чем может речь какая-то идти. Вот если вдруг... Ну, это вообще безумие. Таких вещей даже встретить невозможно. Или если там еще чем-то неблаговидным священник. Какие там могут быть еще работы, там, какие-то там, я не знаю, профессии, которые мешали бы?
Ну, там говорится, в частности, о шоу-бизнесе. Там о многих каких-то вещах говорится.
Ну, которые, в принципе, несовместимы. Это совершенно понятно, да, это да. Логично. Если для кого-то это вдруг непонятно, ну вот уточнили, совершенно правильно, нормально и логично. Это везде делается, в каждой церкви христианской, везде есть просто вот внутренние церковные установления, как они называются, вот то, что и было написано, или проект этого какого-то постановления, это и есть внутренние церковные установления. И в нашей церкви точно так же есть внутреннее церковное установление нашей, конкретно церкви, в которой я несу служение
священника. Причем вообще сейчас пока еще нет никакого постановления, есть проект, который разослан для обсуждения.
Безусловно. Вполне нормальная, естественная практика во все времена в церквах так было и действует это по сей день, когда принимают специальные документы, которые по мере жизни и развития церкви, ну, в веках, так сказать, в истории, конкретизируют какие-то вещи, которые появляются, возникают, или вопросы, какие, которые становятся актуальными. Вот и все, это нормальная практика. И никогда...
Вы против, так сказать, святого Пантелеимона ничего не имеете? А то ведь к нему люди обращаются в молитвах, иконы его в храмах. Может, надо убрать все это? Может, он тоже опорочил?
Ой, да сколько что-то таких у нас людей замечательных, которые не просто помогали, а, так сказать, жизни свои клали на алтарь служения людям и Богу поэтому. Так что что тут удивить? Ну, в общем-то, просто я поражен. Такими,
ну, это вот я просто сочла, Сергей, что нужно об этом сказать.
Ну да, что, ну, мало ради, ли, знаешь, как. Ради вас даже.
Никита может и в другие передачи написать и так далее, и как-то, чтобы это вот уже был вопрос прояснен. Итак, у нас есть письмо от Нины. Нина написала, значит, прекрасные передачи вы делаете, не перестаю удивляться и радоваться тому, что вы всегда показываете связь нашей жизни и Библии, нашей веры, показываете связь наших ошибок и проблем с сопротивлением Богу. Ну, в смысле, с нашим же сопротивлением Богу, да, вот имеется в виду. Знакомитесь с библейским подходом и подсказывайте, с чего начать путь к новой жизни. Последние передачи про то, что стыдливо называют гражданскими браками, понимают весь, что на самом деле это стыдно и неприлично, потому и прикрываются. Вроде это не любовник, а муж. От этого их цинизм только еще больше. Сами развращенные все и за собой в эту грязь молодых тянут. Я про этих наших звезд. Сами себя назначили звездами, великими, примадоннами и королями. Прямо по Крылову кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Очень хорошая передача на эту тему у вас. А в блоге, Наталья Аркадьевна, вы вообще написали шикарный материал, причем один лучше другого. И я про эту тему говорю, то есть про гражданские браки. Хотя у нее, ну, это оригинальное письмо мне, да, но уже про меня тут в третьем лице идет. Хотя у нее очень много сильных записей. Вообще, считаю, многие ее записи могут быть изданы как статьи. Даже удивляюсь, почему радио этого не делает. В книжном как-то попадались книжки, где были похожие материалы по мотивам радиопередач. Не помню их названия и про какие передачи там шла речь. Помню, что на обложке были два мужчины, наверное, ведущие. Еще раз спасибо за очень нужный разговор. Тем более вы так многосторонне его рассмотрели с пастором Сергеем. Хорошо, что сегодня вы рассказали, что делать человеку, когда он понял, что жил плохо в грехе. Это очень важно. Мой вопрос связан с этим, но он о другом. Есть девушка. Она допустила сексуальное отношение до брака. Правда, до брака дело так и не дошло. Она себя виноватит, ругает. Понимает, что сама виновата во всем. Даже парня не особо винит. Продолжается это уже с весны. Ну, по крайней мере, Нина знает вот об этом, видимо, может быть, разговоры какие-то были. Она не прощает себя, хотя перед Богом раскаивалась много раз. И он наверняка ей простил давно. Я уговорила ее поговорить с пастором. Он не то чтобы ее ругал или обвинял, но он стал говорить ей то, что обычно говорят. Ну, как-то я не очень понимаю, вот что именно он стал ей говорить. Потому что девушка-то вроде уже все давно поняла и раскаялась. Теперь она считает себя мерзкой, грязной, ничтожной и все в таком же духе. Она в состоянии уныния и депрессии. О себе самого низкого мнения. Я это наблюдаю, и страшно, что будет в жизни с таким человеком. Понимаю, что тут вопрос многоплановый, но я считаю, тут есть место и роли прощения, в исправлении ситуации. Ей надо давно уже простить себя. Согласны? А от того, что человека со всех сторон обнесли флажками или заборчиками из разных «нельзя» и «грех», перемен больших нет. Как вы думаете про это? Для меня как бы такой вот вопрос здесь стоит. Собственно говоря, вот тут сказано, что уговорила поговорить с пастором. Он не то, чтобы ее ругал или обвинял. То есть, значит, не было этого, да? Но он стал говорить ей то, что обычно говорят. И теперь, то есть получается, что после вот этого разговора, теперь она считает себя мерзкой, грязной, ничтожной и все в таком же духе. Она в состоянии уныния и депрессии, о себе самого низкого мнения. И вот, Сергей, и я вот тут как-то не могу никак это совместить и понять. Потому что, ну, если пастор как бы не то чтобы ругал или обвинял, что он мог такого говорить, что обычно говорят, после чего человек вот считает себя мерзкой, грязной, ничтожной, уныние, депрессия и самое низкое мнение о себе. Как-то вот, может быть, ты хоть что-то можешь как-то подсказать, что могло случиться, что, в чем дело?
Да сложно мне судить. Может быть, какие-то акценты были расставлены не совсем. Как-то или так было сказано, что человек себя почувствовал, ну, так сказать, какой-то такой... Сложно сказать. В каком-то таком...
Ну, просто получается, девушка сама себя виноватит, ругает. Считает, что она сама виновата во всем, и даже парня не особо винит. Раскаивается. Пред Богом раскаивалась много раз. Значит, ну, наверное, понятно, когда она пришла к пастору, она все это сказала же.
Ну, наверное, сложно мне сказать, потому что, как... Собственно говоря, церковь, она предназначена Богом для того, чтобы приходили и каялись люди. А не просто для того, чтобы обозначить флажками грех, там, обложить заборчиками и вот сказать, вот это грех.
Констатация. Нет, потом человек же кается-то перед Богом.
Конечно, безусловно.
Не перед пастором же она кается, а перед
безусловно,
Богом.
Безусловно, безусловно. Ну, в общем, не совсем ясно, что там и как. Может быть, слушательница наша не совсем верно что-то там изложила нам как-то. Ну, непонятно.
И вот это по поводу флажков и заборчиков. Ты как-то понял вообще это к чему? Кто обнес с флажками и заборчиками?
Ну, бывает так,
и в такой ситуации, я имею в виду, вот о чем, какими тут флажками. Одно дело, человек не хочет раскаяться, не хочет оставить грех. А другое дело, когда вроде бы вот уже все это состоялось, и человек уже встал на другой путь, уже он раскаялся. Тут-то какими флажками, заборчиком надо обносить?
Не знаю, странная, конечно, ситуация. У меня такие случаи были, и с девушками, и с парнями были такие случаи в моей практике. Приходили, каялись, но тут единственная простая формула. Как сказал Господь наш Иисус Христос, иди и впредь не греши. Если человек кается, если он сожалеет.
Да.
Вот и все. Вся простая формула. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Да, как вот у Петра там была ситуация. Вот можно тоже такую аналогию провести. Кто теперь праве
почитать
нечистым?
Потом, раз у этой девушки есть вот это вот, что она сама себя ругает, виноватит и сама себя простить не может, значит, иди впредь не греши и как-то помочь человеку, ну вот как бы не нагнетать внутри себя вот это непрощение, чтобы себя как бы совсем уже просто изничтожить.
Да,
в этом, по-моему, человеку разобраться,
конечно,
нужно как-то, да, поддержать его.
И тут нет никакого основания для того, чтобы изничтожать-то себя.
Тоже я не могу понять, что в чем дело-то.
Если действительно человек пришел и покаялся, то у нас есть замечательный стих в первом послании Иоанна 1:9, там, да, сказано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, в смысле он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши, очистит нас от всякой неправды. Там не списочек представлен, от этого очищу, а вот это уж непростительно совсем. Ай-яй-яй. Нет, Бог говорит, от всякой неправды очищу. Если исповедуем, если приходим к нему, вот и вся, собственно, формула-то. Наше сердце, наши мотивы нужны Богу. Если мы с этими мотивами покаянными приходим к Богу и печалимся, и печаль ради Бога рождает неизменное покаяние, говорит нам Слово Божие. То есть если мы печалимся о том, что мы согрешили и пред людьми, и пред человеком, и пред Богом согрешили, вот, естественно, Бог поможет нам. Если
может
прощает.
Быть, не столько дело в том, что она сама себя как бы не прощает и ругает, сколько в том, что, может быть, тут не совсем правильно понимает Нина, но я не могу утверждать, я просто предполагаю. Может быть, здесь дело в том, что девушка очень жалеет, что она, допустим, вот когда-то не знала, не понимала и что-то допустила в своей жизни, и вот то, что она допустила в жизни, как бы ей ну, испортила, может быть, ее жизнь, по какому-то не такому пути повела, что потеряно было много времени. Ну, вот, ну мы же жалеем о своих ошибках.
Ну да, и в любом
случае. Может
быть,
скорее вот это, Сергей.
Может быть, все может быть. А может быть, и действительно вот она не может себя никак простить и чувствует себя какой-то нечистой, испачканной, грязной. Но если бы так было, то Бог бы вообще бы не мог ни с кем из нас общаться. Какой смысл тогда был бы в его прощении, если бы это не очищало нас? Если мы исповедуем свои грехи, то что происходит? Кровь Иисуса Христа омывает нас от этого греха.
Тут, понимаешь, тут же вот люди-то очень разные. Один человек, вот какой-то фильм вот был тогда, и там убийца, вот он обратился к Богу, и встретившись с матерью ребенка, которого он убил, который говорит, что вот я приняла Христа, и я тебя прощаю, он мне говорит, типа того, что зачем мне нужно твое прощение, когда я тоже тут в тюрьме принял Бога, и он давно меня уже простил.
Ну да.
Понимаешь? И он говорит это как-то так спокойно, чуть ли не с улыбкой, он ей говорит, ну он-то теперь уже прощенный, освобожденный. А есть люди, которые очень глубоко осознают вот эту свою, то, что они сделали, очень сожалеют об этом. И, ну, просто это вот по-разному.
Да, да, я очень хорошо понимаю это, потому что действительно такие случаи были и есть, и в моей практике были. Тогда просто надо помочь человеку, ну, как-то компенсировать вот это внутреннее напряжение. А его можно компенсировать. Если человек считает, что вот он теперь натворил, и вот он, вот что теперь вот сделать, а можно компенсировать. Можно компенсировать служение Богу и людям. Можно компенсировать это какой-то помощью другим молодым девушкам или парням, которые, так сказать, задаются такими вопросами какими-то. Можно поделиться собственным опытом. Помните, у нас ведь слушатели не раз пишут о своем опыте горьком, да? В нашу передачу делятся вот какими-то вот этими своими историями. Это тоже может помочь. Надо просто идти дальше, жить и двигаться, служить Богу, трудиться. И Бог обязательно поможет. Это не значит,
что... Вот тут, может быть, как раз вот в связи с тем, что ты сейчас говоришь, может быть, как раз и случилось так, что, возможно, у нее, может быть, была какая-то мысль, там, идея, что, может быть, ей там помочь молодым там как-то, ну, какие-то, может быть, рассказать о чем-то, побеседовать.
Я
может
могу,
быть, знаешь, вот... как бывает... Руки отбили, как бы сказали, что нет, вот типа того, что ты, как вот. Бы тебе это... собой надо заниматься, ты как бы не можешь, вот, потому что ты то-то, то-то.
Это, кстати, одна из проблем бывает во всех церквах, вот где я только не бывал, где с кем не разговаривал, бывает такая проблема у христиан. Они вот вроде бы как бы и простили, и все понимают, что Бог простил, но вроде бы человек как испорченный для некоторых, не для всех, естественно. Для некоторых. Некоторые смотрят на него. Вот случился, да, там какая-то проблема случилась у него. Вот такого плана или семейного плана, там какие-то разводы бывают. И все, как будто человек больше никакого служения нести не может. Как будто он больше ничего делать не может. Ну тогда давайте откроем с вами Евангелие и посмотрим на апостола Петра.
Нет, а тогда кто может? Скажите, пожалуйста.
Кто может тогда? Все согрешили,
кто пришел
лишены
вообще
славы Божьей.
В церковь без жертвы Иисуса Христа? Если кому-то не нужна была его жертва, тогда какой вы христианин?
Вот апостол Петр, самый замечательный пример. Все вроде у него было нормально. Он близок был ко Христу, как никто другой. Такой пылкий, ревностный и верующий человек. И что он сделал? Ну, испугался. Как и все мы. Совершенно обычная история. Отрекся от Христа. И что сделал первым Христос, когда он воскрес? Какие первые его слова были? Пойдите, найдите Петра. Петра позовите. Вот в чем суть христианства, вот в чем суть Господа нашего Иисуса Христа. Сердце его в чем выражается? Вот в таких деяниях, в таких словах. Я, говорит, пришел не к праведникам, к грешникам пришел. Праведники-то они уже все, у них с Богом все нормально, они никуда не денутся, они никуда не собираются, у них все нормально. А грешники-то они вот мечутся, ищут Бога, ответы ищут на вопросы. Вот таких, которые нуждаются в Боге, Бог собирает и прощает.
Сергей, а притчу он рассказывает о заблудшей овце? И что он говорит? Что больше радости на небесах об одном грешнике, кающемся?
Ну. Конечно.
Нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Я вообще удивляюсь. Покажите такого праведника, который считает, что он не имеет нужды в покаянии. Это что за праведник такой?
Так вот в том-то и дело, что это уже и не праведник. Причем о праведнике что написано? Ведь праведник это тот, кто 7 раз упадет и восставит его Господь. Вот так сказано о праведнике. Праведник ведь этот не тот, кто не падает. Это мы думаем, что он такой святой, вот так сказать, парящий над землей, над грехами, над всеми. Беспроблемный такой, елейный человек такой. Все у него нормально. Написано, 7 раз упадет праведник и восставит его Господь. Праведник – это тот, кто умеет вставать вместе с Господом со своим, с Богом своим. Это не тот, кто не падает. Тот, кто понимает, что он упал. Тот, кто оценивает силу греха, а не просто машет руками, как свободный какой-то там евангельский борец, которому все нипочем, море по колено. Это безумец. А совсем не праведник. Вот кто праведник.
И потом, когда люди свидетельствуют, когда они делятся, очень сильно свидетельство тех людей, которые находят в себе мужество, сказать о своих заблуждениях, о своих ошибках, о том, что они это поняли и как Господь помог им это исправить. То есть они фактически показывают, вот я пошел по этому пути и оказался в ловушке, в тупике. Вот я вам говорю об этом, рассказываю, чтобы вы просто знали, что вот по этому пути кончается тупиком, кончается ловушкой, кончается большой болью. Я там был, я это знаю. Вам туда не надо, не ходите туда. И это очень важно, когда есть такое свидетельство.
Поэтому люди, которые пережили какое-то падение, встали на ноги и пришли к Господу снова и встали на ноги, это самые ценные Божьи посланники и служители. Они знают цену падения. Они не теоретики, они практики. Вот такими праведники и бывают. Они практики. Они столько шишек набили, они столько молитв произнесли, они столько слез выплакали пред Господом и продолжают это делать. Вот поэтому они и другим могут объяснить нечто важное и ценное. Поэтому мы их и слушаем. А теоретиков у нас достаточно, которые даже книги пишут, о чем-то говорят кучами, но они никогда не пережили этого сами. И таких мы не слушаем. Нам с ними неинтересно, потому что мы знаем, что это просто разговоры, не более того. Поэтому если девушка это пережила все это, она поняла цену того, что произошло с ней. Чего этот грех стоит? Секундное удовольствие и столько мучений после. Что стоит с этим разбираться и стоит этим делиться с другими, рассказывать. Другое дело, что другие, которые считают себя праведниками очень часто, которых Бог называет самоправедными, говорят, фи, как она может учить, кто ей дал право. Бог ей дал право. Потому что вся церковь из таких людей состоит. И если они еще это не поняли, то это глубокое заблуждение. Им самим нужно задать себе этот вопрос. Кто дал вам право оценивать Божьи деяния и Божьи прощения? Вот в этом очень большая проблема может быть. Это очень важно понимать. Так что нужно просто двигаться вперед, продолжать жить. Бог удивительно действует. Он никогда не подрезает у человека крылья. Он, наоборот, помогает ему расправлять и лететь дальше. На то и Дух Святой нам дан. Иди впредь, не греши. Следуй за мной. Вперед, вперед. Как мы поддерживаем детей наших, которые делают ошибки, падают, приходят в рваной одежде, испачканные. Мы их отмываем, одеваем и говорим: «Все, хорош, больше никуда не пойдешь, больше с этого стула не слезешь, будешь прикованный, привязанный сидеть, а то опять упадешь, а то опять что-нибудь порвешь. Все». Нет. Мы объясняем им границы и опасности, позволяем дальше идти и двигаться. А иначе они просто инвалидами вырастут. Они не смогут ни ходить, ни ориентироваться в пространстве, ни навыков никаких, ни знаний не получат. Вот так и Бог с нами, как с малыми детьми. Иди, давай, шагай. Только смотри осторожнее. Вот здесь может быть опасность, здесь может опасность быть. Откуда? Мы узнаем. Из Божьего Слова, из Библии. Не надо тебе ходить. Помните, как замечательно есть место в притчах, где написано о женщине, которая выходит там, ну, о проститутке такой, о блудливой женщине, которая выходит, так сказать, на порог дома своего, ища, там, разыскивая кого бы там привлечь к себе в спальню. И там вот мудрые такие очень слова сказаны. Не стоит даже поворачиваться в ее сторону, мимо проходи, там, так сказать, вообще даже не ходи этими дорогами и так далее. Вот вам, пожалуйста, всяческие предостережения, которые стоит повторять себе, чтобы не попадать в эти ситуации. Давид вообще пишет: «Вещи непотребные не приложу пред глазами своими. Не буду даже смотреть на никакую непотребную вещь, чтобы, так сказать, не впасть во грех». То есть множество предупреждений есть. Но если мы попадаем во грех, мы, естественно, будем согрешать. И Иоанн пишет: «Все мы много согрешаем». Это апостол говорит. «Все мы много согрешаем». Это что такое? Это значит, мы не такие вот святые, такие воздушные, парящие над грехом и злом, а живущие в реальном мире, в реальной плоти, которая подвержена искушениям. Значит, надо помогать идти друг другу, поднимая упавших, ободряя уставших, и вперед, снова, к правде, к святости, к чистоте. Таким образом, святость-то и получается, она выковывается вот в таких вот передрягах, падениях, опыте, а по-другому никак. У нас есть сообщение от Ильи. Читаем. «Это очень нужно людям в церкви, очень важно, но не всегда люди готовы рассказать о своих ошибках, потому что могут потом быть такие, кто будут пальцами показывать и смотреть, как на запачканного. Да, вот об этом мы и говорим. Но вот именно таких, кто показывает пальцем, как раз и надо привлекать к серьезному разговору со священниками, со служителями, чтобы они научились понимать правильно Священное Писание, Евангелие, благодати и милости. Что сказал Господь в Евангелии? Милости хочу, а не жертвы. А мы все время кого-то в жертву хотим принести. В жертву кому? В жертву похоти, в жертву греху, чтобы там эта жертва и осталась на веки веков. Да уж хватит жертв-то. Господь принес жертву за грех. Все, остальные должны из греха выходить оттуда. Так, Карина пишет нам. Согласно с Ниной, материал про гражданские браки в блоге вы написали шикарный. Как раз читала перед передачей. Спасибо, что открыто говорите об этом. О чем сейчас. Нина, помогите этой девушке. Поддерживайте ее. Буду молиться о ней. Верю, Господь выведет ее из плена предрассудков и привзятости, если она с этим столкнулась». Ну что ж, Карина, спасибо вам огромное. Я думаю, что это добрая традиция в нашем эфире — молиться за людей, истории которых мы слышим и которые нуждаются в этой помощи. Это гораздо важнее, чем просто какие-то даже разговоры обо всем этом. Так что, пожалуйста, молитесь об этой девушке, о многих-многих других парнях и девушках, которые попали в эту очень непростую ситуацию. Но она сегодня распространена, к сожалению, из-за пропаганды вот этой распущенности, развязности и так далее, и так далее. И вот в нашей дневной передаче как раз вот, где кто нам написал, Антон, да? Вот он тоже писал об этом. Вот попал человек.
Антонио.
Вот попал человек вот в такую ситуацию. Вот по разным причинам. Вот в гражданский брак этот пресловутый, в сожительство, в блудную связь, как говорит, собственно, Евангелие и Священное Писание. Ну что теперь, все? Жизнь закончилась? Да нет. Надо оценить эти отношения. Если это отношения серьезные, люди готовы работать над этими отношениями, их нужно преобразовать в нормальный брак. Попросить у Господа прощения и попросить его благословить на всю жизнь. Серьезной ответственностью друг перед другом и пред Господом. Прийти к священнику и поговорить об этом, попросить благословения. Но уж если вы это делаете, вы должны прекрасно понимать, что это на всю жизнь должно быть. Остаться верными друг другу. И тогда все будет нормально. Надо работать дальше. Только мы думаем, что все само собой у нас происходит. Но даже зарплату нам сами просто так никто не платит. Нужно работать. Так если мы хотим получать некоторые дивиденды о совместной жизни друг с другом, тоже нужно работать. Евгений пишет нам: пусть эта девушка успокоится и простит себе те ошибки, что были в ее жизни, что она уже осознала. Хочу сказать, у меня тоже много ошибок сделано в прошлом, но в результате я стал искать Бога и пришел к Нему, получил спасение, пересмотрел свои подходы к жизни, к разным вопросам, благодарен Богу за все. Так что и ошибки могут в итоге принести пользу. Вот так нам написал Евгений.
Правду он написал. Так оно и есть.
Ну а каким образом мы еще к Богу-то приходим? Как раз через ошибки и падения. Тех, у кого как бы этих ошибок нет, они есть, только человек не считает их ошибками очень часто. Они в Боге никогда не нуждаются. Они считают вполне достаточным все, что у них есть. У них все хорошо, все замечательно, все прекрасно. А вот когда человек получает милость Божию, благодать Божию и открывает Бог ему глаза на то, что он делает, он начинает понимать, что он делает, что он творит. Помните, как Давиду пришел пророк Нафан, да? И сказал: ну что ж ты натворил-то? Взял чужую жену, мужа убил. И обрисовал ему в красках, в примере замечательном таком, что он сделал. Когда Давид это окончательно осознал, всю глубину, хотя он, нельзя сказать, что он не понимал, что он делал, то он раскаялся пред Богом. Тоже вот, пожалуйста, примеров полно в Священном Писании. Бог не ждет момента, чтобы нас наказать. Это можно сделать в любой момент жизни. Это, собственно, самое простое. Мы всегда в чем-то виновны пред Богом. А Бог ищет возможности, чтобы нас вытянуть оттуда, чтобы нас ввести в вечную жизнь, святую жизнь, чтобы мы свое предназначение вечное выполнили. Вот это вот замечательная способность Бога. И Бог готов нам в этом помогать. Мы только не всегда это понимаем. Так, читаем дальше сообщение. Иванка прислала нам. Вот что пишет Иванка. А может человек разве простить сам себя? Как это? Может человек разве простить сам себя? Как это? Ну, тут, наверное, вот вы как бы среагировали на то, что написал Евгений, что нужно успокоиться.
А до этого Нина, про вот слова, это видно, что девушка не может простить сама себя, то есть Евгений-то к этому.
Ну да, ну, может быть, это вот как-то сподвигнуло успокоиться и простить себе те ошибки, что были в ее жизни. Знаете, ну, вот понимаете, как происходит в жизни? Приходит человек, кается пред Богом, и Бог готов прощать. По слову, его верному слову, он не изменяется. Он говорит: я прощу, если человек кается. И вот человек со смирением, со слезами, коленопреклоненно кается, просит прощения у Бога. И вроде бы все хорошо. А вот себя он никак не прощает. Вот не может никак отпустить это от себя. Живет с этим, все время думает об этом, все время к этому возвращается. Ему кажется, что он мало сделал, что он неправильно сказал или недостаточно глубоко плакал, говорил, склонялся, я не знаю, что угодно пред Богом. Понимаете, вот какая-то такая ситуация вполне реальна в жизни. И не может человек отпустить, и живет вот с этим. И он как бы прощенный Богом. А с другой стороны, и как бы сам он себя не отпустил. Вот я думаю, в этом ключе может быть ситуация. Вот как раз об этом мы и говорили. Вот про эту девушку вначале Наталья Аркадьевна как раз об этом и говорила. В этом проблема.
Ты знаешь, вообще в этом есть, конечно, такой вот элемент. Потому что часто говорят, что надо простить себя.
А это уже другая
в этом есть тоже
серия.
Какой-то элемент странный, когда это звучит вот так, да? Потому что, как правило, кто может простить? Простить может Бог или простить может тот, кого ты обидел. Вот, но здесь, когда говорят простить себя, имеется в виду, что человек очень часто, делая что-то, больше всего вредит самому себе. Понимаете? И вот с этой точки зрения, когда кто-то нам вредит, мы с вами, нам трудно простить этого человека. Когда человек осознает, что он сам себе навредил и сам себе сделал больнее и хуже, чем кто-либо другой, вот в этом отношении, наверное, Сергей, тоже вот это может быть как-то, ну, и отпустить, что ли, себя, ну, и себя, мы говорим, что нужно постараться понять другого человека, что он думал, может быть, он не хотел навредить, но ведь человек, который в итоге навредил самому себе, он-то ведь тоже хотел себе чего-то хорошего, наверное,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Не понимал, что в итоге будет, к чему это приведет. И с этой точки зрения нужно отнестись к себе так же, как мы, наверное, отнеслись бы к другому человеку.
Нужно остановиться, осмыслить происшедшее, понять, в чем ущерб нанесенный, чтобы в будущем не повторять это. Потому что это замечательный, бесценный опыт, который нигде больше мы не получим, как проанализировав собственные ошибки. Все, дальше надо идти. Не надо на этом оставаться. Все, мы этот опыт получили, значит, надо идти дальше и не попадать снова в эти канавы, ямы, рытвины, в эти овраги. И другим помочь, не споткнуться. Вот что нам пишет Илья. Всецело согласен с Евгением. Считаю, что больше всего и глубже всего мы взываем к Богу и молим о спасении, когда попадаем в тяжелое положение, когда ошибки приводят на край, когда все легко и хорошо, мы не очень думаем о Боге. Да и молимся не так горячо чаще всего. Ну да. Помните, как Христос сказал? Кому много прощено, да, тот много любит.
Да.
Это действительно так. Потому что тот ценит величину прощения. А если нам это все так легко дается, мы очень часто не ценим. Для нас эта благодать такой дармовой становится, что ли. Мы не понимаем всю глубину греха, мы не ощущаем его. Это, правда, не говорит о том, что грех этот маленький какой-то. С точки зрения абсолютной Божьей святости, на фоне которой любой грех просто бесконечность, бесконечно отвратителен, бесконечно грешен, бесконечно ужасен, но мы вот это вот не можем осмыслить, потому что бесконечность не вмещается в наш конечный разум, который оперирует конечными понятиями, я имею в виду. И поэтому нам кажется, что ну что тут особенного? Там, ой, там ерунда какая-то. Подумаешь, человека там обидел или там что-то еще сделал. Ну, не страшно. Но действительно, мы, когда у края стоим, мы начинаем понимать ужас того, что происходит, и ценим. Так что с вами абсолютно я согласен. И с вами, и с Евгением, и с многими другими слушателями. Так, читаем дальше. Клара пишет. Наконец услышала внятное объяснение про это. простить себя, поняла, в чем может быть проблема и о чем надо думать. В очередной раз вы как фонариком высветили то, что никак не было видно. Ну что ж, это замечательно. Собственно, ради этого мы устраиваем эти общения, разговоры, размышления вслух. Иногда, между прочим, очень нередко, таким фонариком высвечиваете вы нам что-то, дорогие друзья. И думаешь, как это раньше я на эту сторону не обращал никакого внимания? Правда, Наталья Аркадьевна, так часто бывает?
Правда, правда, да. Вот просто как-то... Или какая-то фраза прозвучала, или какой-то вопрос был поставлен. И ты начинаешь с этой стороны смотреть, размышлять, и какие-то вот совершенно новые понимания приходят.
Вот почему мы всегда говорим, особенно в
состоянии... Кстати говоря, я вот об этой фразе тоже, простить себя. Это вот то, что вдруг сейчас мне стало понятно.
Вот. Вот почему мы всегда говорим, особенно в каких-то проблемах, в отношениях сложных, что нужно говорить, вместе размышлять, проговаривать все эти ситуации. Кто что видит, кто что чувствует, кто что понимает, у кого что как отзывается и откликается на то или иное слово, чтобы вот, вот высветить и понять, что происходит. Потому что можно сказать фразу человеку, вроде бы совершенно ясную, понятную, очевидную для тебя, с очевидным содержанием. А человек под этой фразой поймет совсем другое и уйдет угнетенным. Вот вдруг вот так с этой девушкой произошло. Не дай бог.
Ведь как Сергей, я думаю, что мы должны будем помолиться за эту девушку, но у нас остается мало времени. У меня есть письмо от Алены. Обсудить, порассуждать об этом письме мы... Ну, я понимаю, что тут много надо времени, мы не успеем. Но я хочу его, тем не менее, прочитать, дорогие друзья. И я думаю, что самое первое, что мы сделаем, Сергей, что ты совершишь молитву уже потом вот и за Алену, и за вот эту девушку, о которой написала Нина.
Читайте.
И попрошу вас на неделе тоже молиться об этом. И, надеюсь, в следующий четверг мы об этом поговорим. Хорошо?
Давайте, читайте, время осталось.
Значит,
мало.
Вот что пишет Алена. Вы говорили сегодня, что бывает, когда девушки по наивности соглашаются на совместную жизнь с парнем, как с мужем. Это про меня. Я была такой глупой, наивной, доверчивой дурочкой. Он клялся в любви, что только я ему нужна, что будем вместе на всю жизнь. В общем, много обещал. Говорил, что я могу ему верить. Он надежный, честный, верный, настоящий. Много всего говорил. Я верила, я его любила. Были вместе больше 3 лет. А потом он сказал, что все кончено. Это была ошибка. А теперь он полюбил по-настоящему. В общем, бросил меня. Уже прошло больше года, он женился, у него все хорошо. Похоже, они ждут ребенка. Мы живем рядом, и потому я часто их вижу. От этого еще труднее. У него в жизни нормально, а у меня все разладилось. Учусь, но хуже, чем раньше, как будто в сумерках. Нет радости, нет интереса. Подружки зовут с собой потусоваться. Иногда иду, но без особого желания. Мне и там тяжело. Тяжело шутить. Все эти разговорчики, заигрывания. Как будто уже вообще через силу. Заставляю себя хоть как-то поддерживать. Понимаю, выгляжу странно. Ко мне проявляют интерес 2 парня. Вроде оба неплохие. Но не знаю, как объяснить. Даже не думаю о них. Вообще не верю больше, что есть любовь, что можно верить человеку, довериться, надеяться на кого-то. А без этого как? Подружки говорят, попробуй, что теряешь? Не знаю, как теперь мне дальше жить. Но уже время мало остается, я не буду читать до конца. Ну, в общем, понятно, вот какая ситуация. Она пишет о том, что жизнь как бы ее, она ну как бы не живет нормальной жизнью, ее жизнь как будто бы теперь стала отравленная. Сергей, давай помолимся за Алену
я
и
уже
вот за
не
девушку,
успеваю.
О которой говорила Нина, и чтобы все мы молились еще на неделе.
Да, молитесь, друзья. Уже эфир наш закончился, мы вынуждены его завершать. Дай вам Бог мудрости и силы.